Антон Чехов, Ванька. Ванька Жуков, 9-летний мальчик, отданный 3 месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерье ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. «Милый дедушка Константин Макарыч», — писал он, — «и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты один у меня остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка лет 65, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он сплескивает руками, пожимается от холода. «Табачку нечто нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит: «Отдирай, примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и обиженный отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб. Деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать. «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандерем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста. Она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши, и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях. А когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость. Возьми меня отсюда домой, на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить. Увези меня отсюда, а то помру». Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. «Я буду тебе табак тереть», — продолжал он, — «Богу молиться. А если что, то секи меня, как Сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить, а ли за место Федьки в подпаски пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь, стану за упокой души молить, все равно, как за мамку Пелагею. А Москва — город большой, дома все господские и лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пущают. А раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что пудового сама удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что, небось, рублей 100 каждая. А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы. А в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время, и дед крякал, и мороз крякал, а глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, который из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть: «Держи, держи, держи! Ах, куцый дьявол!» Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до 100 и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка», — продолжал Ванька. «Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется. А скука такая, что сказать нельзя, все плачу. А на медне хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и на силу очухался. Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру. А гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай». Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес: «На деревню дедушке». Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка. На печи сидит дед свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом.
Николай Некрасов. На Волге. Но вдруг я стоны услыхал, и взор мой на берег упал. Почти пригнувшись головой к ногам, обвитым бичевой, обутым в лапти, вдоль реки ползли гурьбою бурлаки, и был невыносимо дик и страшно ясен в тишине их мерный похоронный крик, и сердце дрогнуло во мне. Устали бурлаки, котел с расшивы принесли, уселись, развели костер и меж собою повели неторопливый разговор. «Когда-то в Нижний попадем», — один сказал, «когда попасть хоть на Илью?» «Авось придем», — другой с болезненным лицом ему ответил, «эх, напасть! Когда бы зажило плечо, тянул бы лямку, как медведь. А кабы к утру умереть, так лучше было бы еще». Он помолчал и навзничь лег. Я этих слов понять не мог, но тот, который так сказал, угрюмый, тихий и больной, с тех пор меня не покидал. Он и теперь передо мной. Лохмотья жалкой нищеты, изнеможенные черты и выражающий укор, спокойно безнадежный взор.
Много песен слыхал я в родной стороне, в них про радость и горе мне пели, но из песен одна в память врезалась мне. Это песня рабочей артели. Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая сама пойдет, подернем, да. Англичанин мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. А наш русский мужик, коль работать не вмочь, так затянет родную дубину. Эй, дубинушка, ухнем, эй, зеленая сама пойдет, подернем, да. Дедов к отцам, от отцов к сыновьям, эта песня идет по наследству, и только как станет работать не в мочь, мы к дубине, как к верному средству. большой столбовой, что Владимирской сдревле зовется. Звон цепей раздается глухой роковой, и дубинушка стройно несется. Поднялся народ, разогнул он могучую спину и стряхнул с плеч долой тяжкий гнет вековой. На врагов своих поднял дубину.
Тема четвертая. Моя республика, рожденная в труде и в бою. Михаил Исаковский. 25 октября 1917 года. Я снова думал, в памяти храня страницы жизни своего народа, что мир не знал еще такого дня, как этот день 17-го года. Он был и есть начало всех начал, и мы тому свидетели живые, что в этот день народ наш повстречал судьбу свою великую впервые. Впервые люди силу обрели и разогнули спины трудовые, и бывший раб хозяином земли стал в этот день за все века впервые. И в первый раз, развеяв злой туман, на безграничной необъятной шире взошла звезда рабочих и крестьян, тогда еще единственная в мире. Все, что сбылось, или, может, не сбылось, но сбудется, исполнится, настанет, все в этот день октябрьский началось под гром боев народного восстания. И пусть он шел в пороховом дыму, он самый светлый, самый незабвенный. Он праздник наш, и равного ему и нет, и не было во всей вселенной. Сияет нам его высокий свет, свет мира, созидания и братства, и никогда он не погаснет. Нет, он только ярче будет разгораться. Яков Шведов. Орленок. Орленок, орленок, взлети выше солнца и степи с высот огляди. Навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я остался один. Орленок, орленок, блесни оперением, собою затми белый свет. Не хочется думать о смерти, поверь мне, в 16 мальчишеских лет. Орленок, орленок, гремучей гранатой от сопки врага отмело, меня называли орленком в отряде, враги называли орлом. Орленок, орленок, мой верный товарищ, ты видишь, что я уцелел. лети на станицу, родимый, расскажешь, как сына вели на расстрел. Орленок, орленок, товарищ крылатый, ковыльные степи в огне, на помощь спешат комсомольцы, орлята, и жизнь возвратится ко мне. Орленок, орленок, идут эшелоны, победа борьбой решена, у власти орлиной орлят миллионы, и нами гордится страна.